на радио «За гранью», которое не даст вам скучать. Не спи, замерзнешь. Это актуальные новости, юмор и ваши приветы и поздравления. Не спи, замерзнешь. То, что делает нашу жизнь краше. Не спи, замерзнешь на радио «За гранью».
Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете информационно-развлекательную программу «Не спи, замерзнешь» на радио «За гранью». В студии для вас работает Марина Фронт. Напоминаю, что на часах у нас 8 часов вечера по московскому времени, ну и на календаре 17 марта 2017 года, а еще и сегодня пятница. Ну и, конечно же, я хочу вам представить мою гостью, это автор книги Таня. Здравствуйте!
Да, добрый день, добрый вечер для русской публики, которая слушает меня в России. Очень рада быть с вами, оставайтесь с нами, и я надеюсь, что вы получите очень интересную информацию. Спасибо.
Да, сегодня мы будем говорить о вашем творчестве, о вашей книге «Ветер». Ну и давайте вот в общих словах для начала, да, нашим слушателям скажем, что же это за книга такая, ну а потом поподробнее разберем и вашу жизнь, и ваше творчество, и саму книжку.
Книга «Ветер» — это книга-сборник, это повесть «Ветер» и 14 моих рассказов. Создавалась она, скажем, достаточно долго. Вначале были написаны какие-то рассказы, потом, в общем, эти рассказы, некоторые из них превращались в повести. И я себя пробовала в разных направлениях. Я писала рассказы юмористические, рассказы писала какие-то приключенческие, рассказы любовные. Очень много было попыток. Я даже писала рассказы от лица мужчин. У меня есть такие рассказы, которые я писала от первого лица, от лица мужчины. Рассказы были написаны от первого лица, от третьего лица. В общем, я старалась попробовать себя в разных жанрах. Повесть «Ветер» сначала была как рассказ сделана, потом она превратилась в повесть. И именно повесть «Ветер», я считаю, конечно, это основная часть книги, и это достаточно серьезное, продуманное такое произведение, которое я бы хотела действительно донести до своих читателей. И в этой повести очень много переплетений жизненных судеб, которые как бы встретились мне на моем жизненном пути, потому что я провела свое детство в Сибири, потом я училась в Новосибирске, потом я жила 11 лет в Батуми, в Грузии, потом я жила в Одессе и сейчас я живу в Канаде. То есть все мои этапы как бы жизни, они были как-то освещены в этой повести. Но основное, конечно, что в этой повести, что я хотела донести до своего читателя, это как бы мой посыл миру, скажем, такое мое убеждение, которое как бы примет сейчас каждый следующий человек, это, скажем, борьба как бы против войны. Но книга не про войну, абсолютно. Это книга про любовь, про отношения, про совесть. И это необычная история молодой женщины, которая попадает на чеченскую войну в подразделение снайперов. То есть это женщина сибирячка, которая охотница, в общем-то, молодая женщина. Вот именно как она попадает в это жерло, скажем, таких событий, все оно освещено в повести «Ветер». И самое интересное, почему именно мне захотелось написать эту повесть, потому что, когда начинались вот эти все чеченские события, я была тогда в Грузии, жила в Грузии, и, то есть я была свидетельницей и войны, которая происходила в Хуми, и какие были разные другие военные конфликты. То есть это все у меня было на слуху. Я встречалась с людьми, которые выходили из зонов конфликтов, которые уходили туда воевать. В общем, тема войны, она как-то присутствовала. Значит, я тогда встречалась с людьми, которые уходили воевать именно вот в Чечню. Это были люди, которые воевали как бы с разных сторон. А потом, когда я уже жила в Канаде, и в 2000 году война, вторая война уже точнее закончилась, здесь, в Канаде, я встретила людей, которые бежали из этих, скажем, военных действий. Когда закончилась война, они оказались для России военными преступниками. Они не могли вернуться в Россию, они бежали за границу, они бежали в Канаду, и я их встретила здесь. Они были под чужими именами, в общем, это разные судьбы. Были такие переплетения судеб, которые просто невозможно, скажем, даже придумать. Это жизнь придумала. То есть, когда этот круг сомкнулся, я видела каких-то людей, которые уходили на эту войну в Грузию, и которые бежали потом оттуда, я их встретила в Канаде, я поняла, что я должна найти это как бы мир, вот этот вот посыл, и написать что-то, что должно как бы взволновать всех здравомыслящих и обдумать, скажем, кто и как может свою, скажем, внести лепту в то, чтобы остановить все эти конфликты.
Получается, что вот в основном книга построена на реальных событиях, и вымышленного там, наверное, практически нет.
Я скажу, что вымышленного там много, но реальные и реальные, скажем, события там тоже присутствуют. Хотя, в принципе, вот повесть «Ветер», она не про войну, она именно о жизни молодой женщины. Там очень много лирики, очень много романтики, ее взаимоотношения с мужчинами, вот именно эти три мужчины, которые ей встретились. Она совершенно молодая, попадает на эту войну, и именно как она туда попадает, это тоже как бы против ее воли все это получается. Она просто как бы охотница из сибирских мест, из мест, которые мне достаточно знакомы. Я выросла в тех местах, и я знаю как бы вот эти все сибирские места, я знаю охотников, и вот эти охотничьи артели, я тоже там бывала, я видела этих людей. И то есть, как бы, главная героиня – собирательный образ такой. Вот, как я уже упоминала, это молодая женщина, которая попадает в подразделение снайперов. Было такое подразделение снайперов, они себя называли «белые колготки». Они воевали на территории Чечни против федеральных войск. И кое-что описано, конечно, из исторических моментов в этой повести, но очень много там лирики, романтики, любви, как бы ее жизни, приключенческих всяких моментов. Ну, то есть даже элементы детективного жанра там присутствуют, то есть как бы, когда она воевала вместе в этом подразделении со своей, скажем, такой боевой подругой, и потом эта боевая подруга ее оказалась как бы шпионка федеральных войск. Очень многие, кто воевал на сибирской стороне, они работали на федеральные войска, тоже. То я встречала таких людей, я встречала людей, которые знали этих людей. В общем, есть много собирательного и есть много вымышленного, то, что я хотела бы именно показать вот какую-то женскую натуру, потому что любой писатель, он в принципе проживает жизнь своих героев, и эти как бы творчество приятно, и этим творчество ответственно, потому что, в общем-то, мы все из-под воспитываем как-то своих читателей, или мы стараемся донести до них как бы свое чувство, свое видение как бы чего-то, реальности. Вот. Поэтому здесь я еще и показывала какие-то, может быть, свои чувства, свои отношения к разным аспектам жизни. Вот это про повесть «Ведь», скажем, что-то еще я потом расскажу про рассказы, как они вообще возникли и как они формировались. Но вот именно повесть «Ветер», она, конечно, основная в этой книге, поэтому эта и книга называется «Ветер». И, как я уже говорила, что это мой посыл миру, что это против всех войн, что та война, которая началась, она закончилась. Но идут другие войны, и как бы им нет конца. И раньше мы говорили, знаете, горячие точки. Мы говорили «горячая точка», там где-то были какие-то конфликты, она называлась «горячей точкой». Сейчас, как мы видим, горячей точкой вообще стал весь мир. И постоянно какие-то террористические акты, войны, которые не кончаются. Поэтому я очень хотела бы, чтобы мой читатель вообще задумался, что он может сделать. Вот, что, чтобы остановить эти войны. Вот. Если я как бы... Да.
Угу. А с я чего началось вот это вот желание написать именно такую книгу? В какой момент, может быть, еще в Грузии у вас посетила такая мысль, что я когда-нибудь об этом напишу? Или вот как все начиналось? Вот эта вот мысль, как зародилась в вашей голове, что вот хочется написать про эту книгу?
Знаете, вот именно мысль эта зародилась у меня в Канаде. Как я вам когда, как уже я говорила, когда этот круг замкнулся. То есть, когда я встречала каких-то людей, или я встречала людей, которые знали людей, они мне рассказывали, те, кто уходил в Чечню, когда это была война. Значит, и когда я встретилась здесь, в Канаде, уже войны, тех, которые бежали от российского правосудия, которые бежали оттуда. Вот именно в Канаде у меня зародилась вот эта вот мысль. И еще как бы вот в Канаде, почему я начала писать, потому что я попала в литературно-музыкальную гостиную, у нас здесь есть русская литературно-музыкальная гостиная. В принципе, много русских театров и русских всех тусовок, бартовских. И вот как-то меня всегда это тянуло, видимо, потому что я постоянно писала какие-то небольшие рассказики. И в этой литературно-музыкальной гостиной я встретила людей, которые уже очень много писали и стихов, и песен, и рассказов, и издавались. И, в общем-то, несколько из них лауреаты конкурса «Эмигрантская лира». И я им начала что-то свое читать. Вот именно уже написанное, скажем, по вот этой теме, по теме войны, по теме, скажем, истории людей, которые попадали на эту войну, и как они попадали. И те люди, которые были в этой гостиной, они мне сказали: ты должна с этим идти к людям, ты должна показывать свое творчество, потому что эта тема, она не может быть где-то тихо обговорена на кухне. Это тема, которая должна быть донесена до всех, должна это показать, потому что это действительно очень интересная история, и она должна дойти до читателей. А вот, в принципе, знаете, когда как бы попадаешь в какую-то среду такую, то обязательно чего-то набираешься интересного от людей, которые несут определенную энергетику. Это, как говорят, когда огурец попадает в банку с солеными огурцами, он как бы просаливается. Ну, точно так же, как вот я попала в среду пишущих, поющих, мыслящих людей, именно они меня вдохновили на то, чтобы я из рассказа, из небольшого, чтобы я сделала повесть и донесла ее людям, потому что эта тема достаточно серьезная, и она постоянно злободневная, скажем, И как бы я считаю, что если хотя бы один человек, прочитавший мою книгу, задумается над тем, что он может сделать, чтобы как-то внести свою жизненную струю в борьбу за мир, ну, я считаю тогда, что жизнь удалась, вот скажем так.
Угу. То есть, получается, у вас были люди, были наставники, кто вдохновил, кто вас провел вот через самые первые, вот эти, наверное, сложные моменты, шаги, начинания, становления, писания, издательства. Угу.
Да, вы абсолютно правы, потому что у меня были, конечно, первые читатели, у меня были первые критики, которые меня очень жестоко критиковали, очень. И я переписывала, передумывала все это. И я вам скажу такую вещь, что даже вот в Грузии, вы спросили меня, зародилась ли у меня мысль, когда я жила в Грузии. Нет, вот тогда я совершенно не хотела писать ни про войну, я это ничего не хотела, даже об этом не хотела думать, потому что я сама попадала в очень неприятные ситуации в 92-м году, когда был конфликт военный. Я бежала в Одессу, и это была действительно очень такая страшная история. Мы полетели на самолете, и тогда сухой все эти самолеты обстреливали, и один мужчина, который просто сидел напротив меня, он сказал, что если нас сейчас не обстреляют, мы будем жить вечно. Нас набилось в этот самолет, наверное, в два раза больше, чем вообще самолет мог, наверное, поднять людей, и мы были просто без вещей, мы просто бежали. Это был 92-й год. Это не был ни 18-й год, когда белогвардейцы там сбежали. Это не была эвакуация ни 41-го, ни 42-го года. Это было почти наше время. Это был 92-й год. И это было очень страшно. Мы сидели без воды, света, без газа. За окном стреляли. И как бы после всего этого кошмара я думала, что я никогда не буду писать про войну. Я думала, что как бы я буду это только в каких-то своих страшных снах вспоминать, потому что я действительно просто почувствовала, что это такое. И вот 9 мая мы, конечно, здесь в Канаде тоже отмечаем. И отмечаем, скажем, очень широко. И поздравляем ветеранов. И у нас есть такая же демонстрация «Бессмертный полк», как она идет в России точно так же. И всегда я говорю 9 мая, что это мой праздник. Несмотря на то, что как бы это праздник, скажем, любого русского человека, как гражданский его праздник, это вот мой личный праздник тоже, потому что, в принципе, я знаю, что такое война, я слышала, я как бы вот попала именно, когда это было все очень страшно, и когда я вот просто увидела стихотворение Юлии Друниной, как она пишет, что «Я столько раз видала рукопашный, раз наяву и тысячи во сне. Кто говорит, что на войне страшно, тот ничего не знает о войне». То есть в Грузии после всего вот этого, когда я бежала уже в Одессу, я думала, я никогда не буду про это ни думать, ни вспоминать, ни писать, ничего. Потом прошло какое-то время, и начинаешь осмысливать, и начинаешь думать о том, что из всего прожитого надо сделать какой-то вывод, чтобы это не повторилось. И вот потом мне уже захотелось написать об этом. Вот, скажем, вот такая история именно повести «Ветер».
Вот мне еще интересно, насколько внутренне становится легче или наоборот, может быть, не легче. Но после того, как вот эти все мысли, которые как бы роем крутились в голове, воспоминания, после того, как они выходят, да, выплескиваются на бумагу, вот, как-то есть вот внутреннее такое освобождение от всего, что было пережито? Или это наоборот, вот теперь еще больше про это вспоминается, обсуждается? Вот, может быть, какая-то терапия есть вот через написание книги про вот такие вещи, которые, да, так иначе все равно отложились и вспоминаются, ну, как бы даже которые не хотелось вспоминать раньше.
Вы знаете, терапия, конечно, присутствует, вы совершенно правы, потому что это, как говорят, такой катарсис, когда мы что-то высказываем, то, что навалило, и оно слушается другими людьми, читается другими людьми, то есть момент освобождения. Вы совершенно правы, что момент освобождения здесь присутствует. И еще присутствует такой момент, что ты уже что-то решил, ты что-то сделал, то, что надо было сделать. Вот что-то в голове формируется такое, что это надо было сделать, это надо было до людей донести, это как уже рождается что-то, ты себе это носишь, а потом оно рождается, появляется на свет, и присутствует, конечно, и элемент радости, и элемент освобождения присутствует. И я вам скажу такой момент, что после того, как я написала повесть «Ветер», у меня даже возникла мысль, чтобы сделать продолжение, потому что там очень много присутствует героев, которые потом как бы живы, у которых есть еще другая история. И то есть как бы из повести, возможно, родится роман. То есть как бы это первая часть, возможно, какой-то трилогии. То есть эти люди, они дальше продолжают жить. Кое-кто погиб в результате там каких-то действий, а все другие продолжают жить. И главная героиня продолжает жить, и как бы ее жизнь в Канаде, которая тоже перекается с теми людьми, возможно, которые бежали потом в Канаду. То есть потом получается более расширенная география. Сначала получается география, скажем, Сибирь, Чечня и Канада, Париж. Вот эти там географические места не освещены. Дальше еще может быть больше географии, потому как, значит, ее, скажем, можно сказать, военный муж, который чеченский командир, который якобы погибает, но он в действительности не погибает. Он просто, он, когда все начинают бежать, кто куда, он бежит в Лондон. И просто как бы она узнает, что он погибает, но фактически как бы он не погибает. То есть у меня еще много впереди есть работы по разным исследованиям и, скажем, по обдумыванию какого-то сюжета, который, возможно, почти как реальный сюжет представлен. Вот так я вижу еще свои планы по этой повести.
Да, и давайте, Татьяна, тогда сразу тоже скажем нашим слушателям, где можно найти вашу книгу, чтобы ознакомиться с ней, прочитать ее, куда идти, где искать.
Да, книга на Amazon. Если вы наберете «Книга «Ветер» Amazon Таня Трунева, она есть на Amazon, она есть на всех магазинах, которые представляет Ридера, это Libru, и в общем через Amazon можно ее взять в электронном виде и заказать в печатном виде тоже. Очень хорошие иллюстрации я сделала, достаточно такие приятные, и которые тоже привлекают внимание, и они очень-очень в тему. Вот поэтому, я думаю, все получат большое удовольствие, читав эту повесть. И также мои 14 рассказов, которые я говорила, я пробовала там себя в разных абсолютно жанрах. И эти рассказы тоже развлекут достаточно читателя, хотя это совершенно другое уже чтиво. Моя книга, она, можно сказать, на любой вкус. Если книга «Ветер» – это более такое серьезное произведение, хотя я еще раз говорю, что это не о войне, а это о любви, о совести, и это приключение именно молодой женщины, которая попадает на войну, просто там как бы, через всю повесть проходит эта вот мысль о войне. А рассказы – это разные рассказы, очень многие из них женские рассказы о любви, о женских приключениях. И тоже есть рассказы с юмором, и даже я там пробовала себя в фэнтези, там есть один рассказ. И еще хочу сказать уважаемым слушателям, что если они хотят просто посмотреть, скажем, литературный слог, так называется, что-то почитать перед тем, как покупать книгу, они могут зайти на proza.ru и прочитать мои несколько рассказов, которые там есть. Просто и там, значит, даже есть две главы из повести «Ветер». Они могут тоже прочитать это, чтобы посмотреть, как я пишу. И вот четыре рассказа, которые вошли в сборник, они есть на proza.ru.
Друзья, если у вас есть интернет под рукой, можете прямо сейчас найти нашу книгу, о которой мы сегодня говорим. Ну а мы сейчас перейдем свою небольшую музыкальную паузу, после которой обязательно продолжим. Поэтому у вас есть время, чтобы уже сейчас поискать книги.
Не спи, замерзнешь на радио «За гранью». На радио «За гранью».
Вы слушаете программу «Не спи, замерзнешь» на радио «За гранью». У микрофона Марина Фронт. И сегодня у меня в гостях автор книги «Ветер» Татьяна. А, Таня, скажите, вот у вас еще... То есть расскажите нам еще про рассказы, которые тоже есть в этой книге. 14 рассказов в авантюрные любовные сюжеты. Вот немножко подробнее давайте поговорим о них.
Ну, дорогие слушатели, вы можете мои некоторые рассказы читать, как я вам уже говорила, на proza.ru Татьяна Трунева, и получить просто впечатление от, скажем, от моего авторского почерка, как бы это называется, да? Вот такой рассказ, очень мною любимый, очень-очень, это грузинская шутка, я вам всем рекомендую ее почитать, потому что как бы ту любовь к Грузии, которую я постоянно ношу в своем сердце, это действительно были незабываемые годы. И это были годы, когда не было войны, когда было все прекрасно, Грузия расцветала. Это были такие 80-е годы, когда я только попала в Грузию. И грузинская шутка – это, конечно, вымышленная история, но она интересная, она развлекающая, и читайте ее, пожалуйста, вы действительно получите удовольствие. История о любви, о приключениях, о Грузии, о грузинском юморе – это действительно стоит внимания, этот рассказ. Значит, рассказы... Я писала, как я говорила, от лица мужчин, и вы можете прочитать на proza.ru мой рассказ, который написан от лица мужчины, называется «Рыбалка». Действие происходит уже в Канаде, и как мужчина молодой, который приезжает из Москвы в Канаду, попадает в любовные приключения здесь, в Канаде, и именно такой женщины, которая, скажем, редкая женщина, она нетрадиционна ни для русского понятия, ни для канадского понятия, потому что здесь в Канаде есть амиши. Амиши – это как бы как староверы такие, которые, скажем, исповедуют свою определенную религию, они не пользуются электричеством, они не пользуются интернетом, они живут, скажем, обособленно. Еще такое же поселение есть в Пенсильвании, и вот в Канаде здесь Сан-Джекоб, город, такой городок, значит, живут эти амиши, которые имеют свои какие-то небольшие такие фабрики, заводики, где все производится только натуральное. И как этот мужчина вообще встретился с этой амишанкой, с этой женщиной, вот достаточно теплое такое повествование о приключениях. Меня, конечно, мужчины критиковали, что я, возможно, не имею права писать от лица мужчины, ну, то есть тут права и обязанности у автора, понимаете. Каждый пишет, как он слышит, как Акуджава сказал. Поэтому, если я почувствовала, что я хочу написать эту историю от лица мужчины, я ее написала. И в книге тоже есть вот этот рассказ и есть еще другой рассказ, который я писала тоже от лица мужчины. Потом, значит, вы можете прочитать на моем proza.ru улетную историю. Это приключение, написанное от третьего лица про летчика. Значит, в книге еще есть серьезные рассказы, все они лирические, все они, скажем, про любовь, но есть в них во всех что-то, какой-то посыл читателю, скажем, о совести, о каких-то моментах выбора, о моментах личных отношений, скажем, должны ли мы быть более жертвенны к своим любимым, или мы должны ждать от них чего-то больше, какой-то любви. То есть разные рассуждения о нашем видении, понимании взаимоотношений. «Прощай, Вегас», вы можете тоже этот рассказ прочитать на моей странице proza.ru, который я именно начинаю этот рассказ о своих рассуждениях по поводу творчества. Вообще, что для нас такое творчество? Что именно человек хочет что-то читателю, когда он сам очень пережил, перестрадал чего-то. То есть я там даже упоминаю такой момент, что чукчи говорили, что шамана может быть только тот, кто 10 лет серьезно болел. То есть только после этого он может влиять на человеческие души. Точно так же, как по каким-то статистическим данным, большинство авторов, которые очень много пишут, они как-то в личной жизни в основном как несчастны, или у них была какая-то неудачная судьба, или что-то очень много происходило того, что их предавали, или они очень много прошли жизненных передряг, каких-то дорог, каких-то испытаний, и после этого они хотят донести все свои переживания читателю. То есть в начале рассказа «Прощай, Вегас» я как раз об этом говорю. Почитайте мой рассказ «Шпионские страсти». Это действительно такой женский рассказ. Очень-очень женский, очень увлекательный. Женщины его любят. Ну и вот другие все мои рассказы. «Ветер», где я действительно как бы экспериментировала разным жанром. Я всего написала где-то 50, наверное, рассказов. Я много их читала в нашей литературно-музыкальной гостиной. Я послала их, скажем, ну, тоже своим друзьям, которые действительно начитанные, образованные люди. И именно из этих 50 рассказов я выбрала эти 14, потому что на них были, ну, в основном положительные отзывы. Что касается повести «Ветер», то все единогласно, скажем, сошлись во мнении, что эта повесть должна быть обязательно напечатана, что она должна увидеть свет. По рассказам, как я вам говорила, конечно, были разные мнения. Там мужчины что-то были не очень довольны, что я писала от их лица. К скажем, по некоторым рассказам тоже были какие-то разные отзывы. Но это именно те 14 рассказов, которые из 50 рассказов именно получили хорошие отзывы. Поэтому решила их в книгу, именно чтобы они попали в книгу. И, как я еще раз говорила, что каждый из моих рассказов – это какой-то определенный посыл моему читателю, не только развлекающий, но и посыл читателю, скажем, ну, с какой-то воспитательной целью, то, чтобы читатель продумал. То есть это не то, что какое-то движение или какой-то рассказик такой, вот что-то случилось, вот такое. Везде есть моя душа, присутствуют какие-то философские выводы. И то, что я хочу, чтобы помогло в жизни каким-то моим читателям и женщинам, и мужчинам что-то переосмыслить и сделать свою жизнь лучше. Я считаю, что вот именно цель любого писателя – это сделать жизнь читателей лучше, насыщеннее и, скажем, целеустремленнее. Вот это тоже какой-то мой посыл миру, скажем так.
А вот сколько примерно времени занимает создание рассказа? И, например, в какое время суток лучше всего вам их писать, ну, больше желания просыпается?
Желание просыпается совершенно несказуемо. Это действительно что-то, какая-то парапсихология, когда как будто кто-то навеивает, и начинаешь писать. Начинаешь сначала писать о каких-то реальных событиях, потом это обрастает творческой фантазией, и каждый рассказ пишется достаточно долго. Сначала он пишется, какой-то, ну, как называемый такой скелет, потом переписывается, а потом еще что-то дополняется, добавляется. И вот в Канаде я 17 почти лет, и вот сначала были написаны какие-то первые рассказы, потом они несколько раз переписывались, что-то дополнялось еще, потому что каждый писатель, он постоянно растет, он постоянно развивается, и потом уже приходит такое время, когда понимаешь, что вот оно насыщение, и вот оно уже действительно родилось, и надо его подать миру. Вот так. Поэтому нету срока какого-то, вот сколько бы они писались. То есть, когда есть тема, и эта тема интересна, она, конечно, пишется и пишется. И все мои рассказы, они как бы про разное место, где когда-то я жила. Вот, скажем, грузинская шутка, конечно, там говорится о Батуми, все очень, очень тепло и очень душевно, это мое внутреннее переживание насчет Грузии. А вот рыбалка, говорила, это уже Канада. Потом там есть такой рассказ, называется «Впустить мудрость». Это мой хороший друг рассказал мне свою историю, как он работал в Индии. То есть это уже Африка. Значит, рассказ «Кентавр», который тоже в сборнике находится. Это очень много переплетено там всего, много судеб, и там есть Сибирь, там даже есть история о том, как один из главных героев, он какой-то потомок Григория Распутина, потому что именно моя бабушка, Агриппина Распутина, она из того села, где был рожден Григорий Распутин. Вот, поэтому тоже кое-что я об этом знаю, и кое-что я в этот рассказ поместила. «Лавина», рассказ, он написан от лица мужчины. Критиковали его мужчины, конечно, что мужчины не так чувствуют, что они не так думают. У меня там есть достаточно откровенные сцены любви. И тоже мужчины говорили, что мужчина бы себя и так повел. Потом я это перевисла как видение от мужчины. То есть все, конечно, откровенные сцены подвергли достаточно жесткой критике со стороны мужчин, ну и со стороны женщин тоже. И я еще хотела заметить, что моя книга – это книга для взрослых. К сожалению, она даже не могла пройти на сайт Ридера, где новинки, потому что у Ридера очень жесткий такой отбор по, скажем, по градации. Если книга 18+, она не выставляется на сайт новинки. Вот мне бы очень хотелось попасть на сайт новинки, но они мне написали, что так как у вас очень много откровенных сцен и даже нецензурной лексики, которую там, конечно, они пропустили, многоточие, то мы не можем вас поставить на сайт новинки. То есть как бы много чего-то откровенного там есть. И, конечно, когда это было написано от лица мужчин, я получала там, конечно, критику.
Интересно, почему вдруг захотелось написать от лица мужчины? Может быть, это какое-то внутреннее ощущение себя, там, как разделение внутреннего «я» на мужское и женское, или почему именно захотелось написать, ну, не только от своего лица, но еще и от мужского?
Вы знаете, скорее всего, это память о моем брате. У меня был брат, тоже вы, читатели и слушатели, они могут, значит, ну, как бы информацию о моем брате. Это Алексей Тишев, который трагически погиб. Он был лидером группы «Оргазм Нострадамуса». Была такая группа. И он погиб достаточно молодой. Вот он писал стихи, он писал какие-то рассказы, вот еще что-то. В память о нем я потом написала рассказ «Поэт», который тоже вошел в сборник книги. И, значит, и какое-то его присутствие я постоянно ощущала, потому что пока он был живой, я не писала стихи, я не писала рассказы. Потом вдруг я начала думать о нем, и я начала писать стихи. Кстати, мои стихи тоже есть на стихи.ру, Татьяна Трунева. Но это в основном какое-то баловство, я не считаю это совершенно серьезно. Это больше такое баловство, и много там очень стихов таких шуточных, вот такое. Ну и есть стихи более серьезные. И потом я все время думала, вот как бы он что-то написал, как бы он мне что-то рассказал. Это больше, скажем, память о моем брате. И даже, значит, вот это, этот рассказ, который «Поэт», я там написала, что это память моего брата, памяти моего брата Алёши я посвящаю. То есть я считаю, что вот, что хотя он ушел, его часть, как мы всегда говорим, человек столько времени живой, сколько мы о нем помним. Я считаю, что какая-то его часть всегда со мной, и я так все время думала, что он бы мог это писать. Это было внутреннее о его имени. Вот поэтому возникло такое желание, наверное. Потом, значит, если о других рассказах я вам расскажу, там есть тоже рассказы, написанные о разных, скажем, о разных городах и странах, где я была. То есть вот присутствует, например, «Окно в парк», да, называется такой рассказ. Тоже как бы он начинается с Канады, потом там есть часть, которая представлена, скажем, с каких-то островов. Я не описываю, с каких островов, ну, в общем, там как бы морская тема присутствует. Или тема вот тоже шабаш рассказа, это тоже как бы оно происходит в Канаде, но это отмечает Ивана Купалы, который мы отмечаем, скажем, он ничего общего не имеет ни с какими царскими праздниками, но мы его тут тоже отмечаем. Тоже рассказ достаточно развлекательный, такой, скажем, который про молодых людей. Еще, значит, что я хотела бы рассказать своему читателю. Значит, элемент, который присутствует, наверное, у всех писателей, потому что писатель всегда проживает свою жизнь вместе с персонажами. И как бы, когда пишешь особенно от первого лица, как бы чувствуешь себя вот в каком-то другом теле. То есть, значит, чтобы написать историю женщины молодой снайперши, я должна была себя ощущать, скажем, в окопах с винтовкой в руках. То есть я должна была ощущать это, ну, назовем это так, на клеточном уровне. Я должна была просто ощущать как-то, как это тяжело и страшно для молодой женщины. Точно так же, как рассказы развлекательные. Я себя просто ощущала как бы вот почти в теле вот этих женщин, которые были молодые, у них были какие-то авантюрные приключения, любовные. И везде жила действительно моя душа. Потому что когда я даже посылала своим первым читателям, это были мои друзья, я им всегда говорила, это не обо мне, или это о тебе, о тебе. Вот мы там тебя видим. То есть из-под любой писатель вкладывает действительно свою душу.
Вот еще я замечаю так много именно вот географических точек, которые вы описываете и стараетесь в своих произведениях, да, как бы их даже разделить на разные страны, на разные города. Вот это что-то вот внутренне вам дает такое вот тоже как дань тому, что вы там были, или просто чтобы, ну, ближе было тем читателям, кто, например, живет в Грузии, чтобы им было тоже интереснее, например, как их, ну, как бы о них пишут, о них помнят, про ту жизнь, которая была вот на тот момент.
Значит, что я хочу сказать по этому поводу. Когда я писала рассказы, я даже об этом не задумывалась. Я просто писала о том, что мне было больше всего памятно. Вот как бы мне была Грузия очень памятна, поэтому у меня родился рассказ «Это грузинская штука». И во всех моих рассказах очень разная география. Вот это даже не для того, чтобы как бы отдать какую-то дань, а тому, что оно ко мне приходило. Вот, значит, всегда идет связь или от писателя, скажем, к его рассказам, или от рассказов к писателям. То есть от темы к писателю. Вот у меня больше шло оно как-то от тем, от географии, от сюжетов, от событий ко мне. То есть, например, даже повесть «Ветер», там очень много каких-то географических мест разных. Вот я говорю, что начинается с Сибири, потом там есть Центральная Россия, Чечня, потом как бы и Грузия там присутствует, и, наконец, Канада, и еще там присутствует Париж. То есть и Франция там присутствует. То есть именно вот оно и ветер. Поэтому как бы носило меня как листок. Знаете, я менял имена, менял города. То есть это было путешествие такое вот этой женщины. Оно именно было и во времени, и в каких-то географических местах. Вот. И точно так же рассказы, я их освещала именно по тем местам, вот где я была. Единственный рассказ, вот этот «Вкусить мудрость», это Африка. Это мне рассказал мой хороший друг о своем приключении, и родился такой рассказ. Все остальное – это места, где я побывала, и именно эти вот сюжеты, они мне подсказали и места, и как бы сформировали вот эти рассказы, вот, скажем так.
Спасибо. Дорогие друзья, пожалуйста, активнее налетайте на интернет, ищите книгу «Ветер» Татьяны, ну и, конечно же, пишите обратную связь, автору всегда интересно узнать, как вам произведение. Спасибо, Татьяна, мы желаем вам творческих успехов и, конечно же, превратите повесть «Ветер» в роман. Это очень даже интересная идея, когда вы рассказывали, она мне даже самой тоже очень заинтересовала, так что я думаю, это верный такой путь, который вот, вы себе наметили. Вот, спасибо вам, Татьяна, спасибо и творческих успехов вам. Ну, а мы с вами, друзья, услышимся уже через следующей неделе. Это была программа «Не спи, замерзнешь» на радио «За гранью», и в студии для вас работала Марина Фронт. Всем пока-пока.
Да, спасибо, Марина, большое спасибо. Спасибо, всего хорошего.
Не спи, замерзнешь. Шоу на радио «За гранью», которое не даст вам скучать. Не спи, замерзнешь. Это актуальные новости, юмор и ваши приветы и поздравления. Не спи, замерзнешь. То, что делает нашу жизнь краше. Не спи, замерзнешь. На радио «За гранью».